вот Ульяна, я алкоголик. С Божьей помощью, при помощи рук Содружества анонимных алкоголиков, на сегодняшний день я трезвый более 14 лет. Я всегда говорю помощью, да, и всегда говорю о том, что именно благодаря рукам и ногам тех анонимных алкоголиков, которые в первое время оказали мне просто огромную поддержку, потому что без их поступков, да, без их отношений ко мне, да, маловероятно, что я осталась бы трезвой. Я пришла в анонимные алкоголики в 32 года, да, моя семья алкоголиков, у меня мама, папа алкоголики, папа у меня умер около рюмочной, вот, не успел вовремя похмелиться, родной отец. Воспитывалась я отчимом, но он, кстати, потом мы впоследствии вычислили, что он был бытовым пьяницей, да, вот, он потому что смог ради работы, ради семьи, в общем-то, бросить пить. И я очень долго тоже пыталась. Вот эти вот все мои заблуждения, да, и непонимание, кто такой алкоголик, как раз и ставили меня на уровень бытовым пьяницем, каким я не была. Да, потому что я пыталась бросить ради семьи, у меня не получилось. Меня увольняли с работы, естественно, как человек, который очухивается в определенный момент. Я хочу, чтобы, да, выхожу на работу, я не планирую ее терять из-за того, что я бухаю, ухожу в запой. Однако это происходило, ну, постоянно, да, так скажем, с какой-то периодичностью. Из этого я сделала вывод, что ради работы у меня тоже не получилось бросить пить. У меня не получилось бросить пить ради своих детей. Но для меня ценнее в этой жизни, чем дети, ни деньги, ничего не имели такую ценность, как имели две моих дочери. Да? Я очень прекрасно помню момент, как они просили: мама, не пей, а я ничего не могла с собой делать. Я как на заклане, да, ягненок на заклане, шла и похмелялась, и приносила, и уходила в запои где-то, ну, там, от недели до 10 дней, потом понятно, что выходило с них. Мой алкоголизм приобрел такой характер, то есть у меня своих сил хватало где-то на 2-3 месяца не пить, это были перерывы между запоями. И вот одним из моих поступков, который описывает мое дно, да, это как раз моя беременность моей дочерью, второй. А я не смогла 9 месяцев остаться трезвой. Вот это вот было страшное, да, осознание с утра, что я вообще иду не туда. Мне на тот момент было 26 лет. К 32 годам я уже была сформировавшимся алкоголиком, периодически борющимся с этим алкоголем, да, и пытающимся бросить пить, и у меня ничего не получилось. Я до сих пор, вообще весь мой приход в анонимные алкоголики, это цепь нелогичных вообще обстоятельств, нелогичных поступков моего мужа и моих. Да? Это вот действительно проведение руки Божьей. Мне сделали 12-й шаг, я была в употреблении, на остановке. Вот. И несмотря на это, через 4 дня с утра, ну, понятно, что когда я употребляю, я ухожу в запой, да, потому что у меня есть аллергия, потому что у меня неправильная реакция организма, потому что у меня есть такой симптом, как тяга. Я ухожу в запой, и где-то через 3 дня с утра, проснувшись с утра, понятно, что первая мысль — нужно бежать похмеляться, да, как у нормального алкоголика, да, или как сейчас принято называть настоящего алкоголика, хотя я просто говорю, что я алкоголик. Вот. И вторая тут же пришла ясная мысль, что этот запой будет последний. На тот момент мне было 32 года, и я села, и я вспомнила, что буквально 3 или 4 дня назад мне рассказали об анонимных алкоголиках. Я взяла, и набрала, и позвонила. Я говорю: Маш, я как бы готова сегодня к вам прийти. Она говорит: слушай, все, мы тебя... Я говорю: Маша, я готова к вам прийти. Она говорит: Уля, у нас как раз собрание сегодня. Я говорю: отлично. Куда? Во сколько? Скажи мне, пожалуйста, я приду. Она мне сказала, и я единственное, что говорю: Маша, слушай, мне кажется, я до вечера не доживу без бутылки. Она говорит: ничего страшного, ты можешь прийти, выпьемши, но только постарайся сильно не напиться. Вот это было такое, знаете, откровение для меня, потому что все вокруг говорили о том, что мне не надо пить. А здесь вроде человек... И вот эти слова... Я поняла, что она знает, о чем там говорит, потому что она прошла те же адовые круги, как и я. Я ей очень, конечно, благодарна за это. Я пришла, меня не выбросили, меня не выкинули. Мало того, меня еще и выслушали. И я приняла решение, что на следующий день я пойду второй раз. Вот на следующий день как раз произошло осознание Бога, и на следующий день как раз произошел вот этот вот выбор, был сделан выбор. Потому что на следующий день мне позвонила клиентка. Она была единственной клиенткой, которой я делала маникюр-педикюр на дому. И вдруг она сказала, что он ей нужен. Я поехала ей сделать. И после того, как попали деньги в мой карман, а что ж, все равно с бунуна-то еще трясет, да? Я такая думаю: ну все, последнюю банку пива можно же. А сама иду на собрание анонимных алкоголиков. Я покупаю последнюю банку. Потом наши мне очень много говорили: Уля, это Бог так сделал, да? Просто ты прочувствовал Бога. Я сделала всего лишь один год. Я не знаю, я такой волны ненависти не испытывала никогда в жизни никому. Откуда-то из глубины души у меня поднялась огромная волна ненависти к тому, что было в этой банке. Вот не к самой банке, как банке, да, вот к тому, что там было. И вот тогда пришло осознание, кто на самом деле управляет моим алкоголизмом и через алкоголь управляет моей жизнью. Да? Для меня это существо, оно есть, это противоположник Бога, да, и я его, в общем-то, называю дьяволом или лукавым. Так же, как у нас, в принципе, названо в книге «Анонимные алкоголики». Поэтому для меня в этом мире существуют две силы. Одна сила Бога, а другая, многие наши называют силу болезни, да, но я более религиозно настроенный человек, поэтому я называю его дьяволом. Я пришла в «Анонимные алкоголики», я начала ходить. У меня очень возникла потребность делать что-то для того, чтобы содружество развивалось. Опять же, это не моя, как бы, да, я там задумывалась, что... Ну, вообще, я как-то не мечтала, что я приду в «Анонимные алкоголики», да, и буду алкоголикам помогать. Ну, так у меня совсем другие были планы на жизнь, да. Вот. И первое особенно время, когда я ходила, мой муж не понимал, кто такие анонимные алкоголики. Он не собирался, в принципе, с ними знакомиться. Он сильно не устраивал мне скандал. Я знаю, что многие проходят через это. Вам, мужики, наверное, проще, потому что как-то в семье, ну, главный кто? Мужчина, да, женщина, она как бы под мужем, да. Поэтому, когда к нам приходят мужики, им проще по отношению, ну, как мне кажется, по крайней мере, да, по отношению к убедить, да, там, жену, что нужно ходить. А вот у девочек немножечко совсем по-другому, потому что мужчина главный, да, и в этом плане, конечно, была особая трудность у меня с мужем, потому что, конечно, мысли мелькали многие, может быть, я в секту попала или еще куда-то попала. И я помню, у нас с ним был один разговор, и я ему сказала: Андрюш, я дойду до развода, но я буду оставаться трезвой. Ничто мне в этой жизни не помогло. Ты пытался очень много лет, да, искренне пытался, и это не сложилось. Я пыталась прийти, бросить пить через церковь, и это не сложилось, потому что я не умела смиряться и вообще как бы соблюдать хоть какие-то правила, понимаете как? Вот. Мне пытались там помочь, мне пытался помочь определенный врач, да, один. Я очень много вызывала там себе наркологов и все, потому что я выходить уже не могла сама. Я говорю, никто не смог мне помочь. Не потому что вы плохие, а потому что у вас нет той силы, которая бы мне помогла. Мне через них помог Бог. Поэтому для меня как бы выбор мой однозначный. Я дойду до развода, но я буду оставаться трезвой, я буду помогать алкоголикам, которые хотят бросить пить. Потому что для меня это очень важно на сегодняшний день. Ну, это вот так очень рано стало важно, да. И вы знаете, он как-то понял, и потом произошла ситуация, может быть, у кого-то тоже такая есть похожая ситуация, потом произошла ситуация, мы жарили шашлыки с анонимными, я говорю, поедешь к нам? Он говорит, да, поеду. И в результате, как я всегда смеюсь и говорю нашим, ну, вы уже совсем офигели, он вообще не алкоголик, не член анонимных алкоголиков, но помогает больше, чем анонимные алкоголики, да, чем вы берете на себя ответственность. Он стал очень активно мне помогать, порядка 6 или 7 лет он помогал, был всегда рядом со мной, мы очень много ездили, мы очень много, я служила, естественно, он, ну, в общем, короче, он меня вообще возил везде, вот как бы разделял мои вот эти вот устремления. И я ему за это безмерно благодарна. Я стала ходить по истечении какого-то времени. Тогда еще не было таких, знаете, вот как бы шагов по большой книге. Но я все время вот искала. И прямо в самом начале моей трезвости мне, кстати, попалось руководство Инеевское. Я стала делать шаги. И я пришла к тому, что я сидела на кухне и думала, господи, боже мой, как может вообще... Я делала это сама, самостоятельно, да? Как может вообще земля носить такую тварь? Как... Это был тот момент, когда я себе нашла наставника. А на тот момент я была очень активна в группе Весвала. Я нашла себе наставника, я просто написала, мне очень плохо, и сбросила номер телефона. И мне сбросили номер телефона в ответ и написали: звони. Этот звонок спас мне жизнь, потому что у меня в тот момент стал выбор. Да? Или позвонить по этому номеру телефона, или пойти за бутылкой. Вот перекладывая на сегодняшний, да, перекладывая на шаги, то есть это вопрос 6-7 шага. Да? Вот это то, что дано мне, так как бы свободная воля. Я позвонила, и с того момента у меня появился в моей жизни человек, от которого я ничего не скрывала. Я и не скрываю до сих пор. Да? Почему? Потому что я не вижу смысла скрывать от наставника. Он тогда будет просто бесполезным. Ну, как бы он не сможет просто разобраться, да, что за ситуация на самом деле происходит. И это были самые счастливые минуты в моей жизни, потому что я специально купила тариф на 1000 минут, разделила на 30 дней, 33 минуты. Это был, ну, самый счастливый вечер, когда я всех укладывала спать, своих детей, да, там. Звонила своим наставницам, мы с ней общались. Вот эти вот разговоры, они спасли мне жизнь. Я жила, в общем-то, продолжала служить. Нашла я в интернете, у нас на Весвалу тогда начали, как бы пошла работа по книге «Анонимные алкоголики», да, мы начали делать шаги, прошла я эту работу. Вот. Очень много было, конечно, осознаний, но как такового до пятого шага я никогда не доходила, и где-то дошла я до него где-то года через полтора, и дошла я, причем на обид на «Анонимные алкоголики». То есть произошла определенная ситуация, ребята сказали мне грубо, я звоню на станцию, я говорю, слушай, что-то мне это все уже поднадоело здесь, короче. Она говорит, Уль, я понимаю, что тебе очень сложно стать равной среди равных, но тебе нужно попробовать это сделать. Поэтому сними, пожалуйста, корону и начни писать просто четвертый шаг. У нас написано в книге «Анонимные алкоголики», что третий шаг мы можем сделать с каким-либо человеком, да, или мы можем сделать его самостоятельно. Там даже написано, что для этого не нужно никакой обязательной словесной формулы. И тогда он у меня очень получился искренне. Я помню, я села и сказала, Господи, я не знаю вообще, чем мной управляет. Я знаю, что мое сердце полно обид. Обид на людей, которые мне помогли. Да, то есть, которые протянули мне руку помощи, да, протягивали руку помощи. Я тебя попрошу, пожалуйста, помоги мне вспомнить все мои обиды. Вот, помоги мне как бы ничего не скрыть и быть честной. Вот такой вот у меня был мой третий шаг. Вот, и потом я просто стала писать четвертый, да. Ну, было у меня, естественно, три таблицы, да, это обиды, страх, секс. Взяла билет к своей наставнице, поехала делать пятый шаг. Вот пятый шаг для меня – это тот шаг, который, понимаете, тот шаг действий, да, который принес значительное облегчение и соединил меня с этим миром, наверное, скажем так, да, с миром людей. Вот, потому что именно благодаря пятому шагу в первую очередь я поняла, что я не одна такая прокаженная. Да, очень много я ходила, да, очень много ребята говорили, все по отношению к алкоголю, но у меня были еще проблемы духовного плана, которые, помимо того, что у меня были обиды на людей, у меня еще были обиды на саму себя. Вот. И за свою жизнь как бы не обладал я таким, знаете, ангельским характером где-то, да. И было много что сделано и не только по пьяни. Вот. И, конечно, этот шаг, это был шаг сближения, скажем так, да, духовного сближения с Богом и с людьми. После этого шага стало меньше осуждений в сторону людей, потому что я сама увидела саму себя, да, какая я была на самом деле, и как недостатки управляли вообще мной, и куда они меня привели. Ну, я обычно называю, могу это называть страстями, да, но в анонимных алкоголиках все-таки я меньше этого как бы делаю, да, ну, больше называю недостатки. Вот, и знаете, потом, тогда не было такого, что там на час нужно уйти на шестой-седьмой шаг. У меня шестой-седьмой шаг, он, знаете, как-то был составлен список, естественно, людей, причем на пятом шаге мы уже это делали. Вот, то есть, как по мере того, как разбиралась моя жизнь, были даны рекомендации определенного рода, да, то есть вот этот человек уходит в список восьмого шага, этот человек уходит в список восьмого шага. Там вот эти вот обиды на меня, которые я писала, да, как я себя ненавижу, это как раз был вот этот вот списочек, который обычно сейчас пишется на шестом шаге, вот, когда часто размышляешь, потому что туда вошло все мое воровство за то, что я воровала, да, ну, за то, что я там изменяла, да, за то, что я пыталась подставить людей, да, то есть вот многие-многие вещи. Я за это себя ненавидела. И вот осознание вот этого, да, то, что Бог есть в моей жизни, и то, что Он прощает, это, конечно, дало просто колоссальное освобождение, но это тоже нужно было подкрепить действиями. Серьезным. Ребят, меня слышно? Серёж. Сейчас слышно меня? Могла связь прерваться.
Да-да.
Вот. Просто когда я делала отцу девятый шаг, когда я делала отцу девятый шаг, я очень благодарна Богу, что я успела сделать ему его при жизни. Потому что папе суждено было не так много уже прожить потом. Да, он ушел от нас рано. От рака. Это причем еще тоже одна история. Я знаю, что моя мама спикерила у вас. Вот. Папа, кстати, тоже всегда поддерживал анонимных алкоголиков и тоже помогал. Такая вот у нас семья. Вы знаете, ребят, на момент моего прихода 14 лет назад в нашей семье было 5 зависимых людей. Двое из них от наркотиков, трое от алкоголя. А на сегодняшний день у нас я и мама 14 лет трезвые. Папа, как я уже сказала, умер. Один брат у меня завязал самостоятельно с наркотиками. А второй брат, родной мой братишка, на 10 лет у меня младше, боже мой, что он только не прошел, 6 или 7 центров. Он периодически приходил в ВН, он и алкоголик, и наркоман. Вот. И с наркотиками у него получилось как бы завязать, но очень много стал пить в последнее время. И буквально 2 недели назад, какой 2 недели назад? Буквально 4 дня назад я сижу, ну, в чате нашей группы, да, и вдруг смотрю, мой брат туда заходит, то есть, ну, присоединяется к нашей группе. Вы знаете, я, наверное, первый раз в жизни не проконтролировала его поведение. Я так подумала, значит, так надо Богу. Просто так он не присоединился. И буквально через 2 дня я попадаю на собрание, да, этой группы, и мой брат сидит там. Я единственное, что сейчас прошу Бога, чтобы он направлял его, да, и не сбивал его больше с этого пути. Мы очень много говорили, потому что это был последний человек, который бы, возможно, суждено просто обрести его. Для меня, конечно, шаги анонимных алкоголиков – это шаги обретения. Обретение Бога. Мне они нужны. Понимаете, трезвость все-таки, как у нас написано, это то, с чего я начинаю. Да, первое время, конечно, для новичков я там откладывала, там на следующий день. Был у меня такой момент, да, когда с мужем разругалась, он домой не шел ночевать, я там в 11 вечера думаю, ну, пошла мысль, да, за бутылкой. Потом я, знаете, стала размышлять. А я для чего хочу выпить? Вообще. Вот, ну, для чего я хочу выпить? Он не пришел до 4 утра, муж. Я думаю, нормально. То есть я сейчас нажрусь, у меня включится тяга. Я пойду в запой. 2 недели я отбухаю. Неизвестно, выживу ли я или не выживу. А этот козел, как сидел у своих друзей, так и будет сидеть бухать до 4 утра. Оно мне надо. Вообще, я думаю, да пойду-ка я спать лягу. Пошла я, легла спать. Вот это вот все. Он утром пришел, и вот тогда, он еще, это как раз был тот период, когда он не поддерживал меня с анонимными алкоголиками, да. И вот тогда вот и был у нас вот этот, состоялся разговор, и я сказала, я буду оставаться трезвой, независимо от того, буду я рядом с тобой или нет. Вот, потому что уже на тот момент я понимала, что я не могу остаться трезвой ради чего-то, да, то есть это вот, ну, со многими новичками приходится говорить, и вот разговариваешь когда, то... Говоришь, ты понимаешь, дорогая моя, вот недавно прям одна девчонка звонила, вот, ну, тоже с мужем какие-то неполадки. Я говорю, слушай, ну, вот не будет у тебя мужа, и что? Ну, твоя жизнь от этого не кончится, да? Ну, не будет мужа, не будет еще что-то, да мало чего, работу можно потерять, но жизнь от этого не кончается. Ведь если у меня, я не буду оставаться трезвой, у меня не будет ни мужа, ни работы. Потому что мне светило одно – муж мне уже сказал, он говорит, Уль, я тебя люблю, но мы с тобой разводимся. Но на тот момент у нас брак был венчанный, поэтому развестись, это означало просто выставить меня за дверь. Вот. И плюс ко всему детей, он мне сразу сказал, детей ты не получишь. Я сделаю все, но дети останутся со мной. Вот, это было его условие. И очень быстро мне попались анонимные алкоголики. Я очень много занималась служением. И не жалею об этом. Сейчас немножко, наверное, о 9-м шаге. Вот когда делала 9-й шаг, в общем-то, знаете, ребят, всегда же страшно делать, да, 9-й шаг. И, во-первых, страшно, потому что вот идти признавать, ну, во-первых, свою ошибку. Очень же не хочется. Но это тот шаг освобождения. У меня один, как бы, ну, ежегодно я сейчас стараюсь делать анализ, да, такую вот инвентаризацию ежегодную. И вот в последней инвентаризации у меня было там 9 человек, перед которыми я должна извиниться. И это в основном, конечно, с анонимных алкоголиков, потому что я очень сильно бушую, если люди не соблюдают традиции. А у меня встал вопрос, ну как мне избавиться от этого гнева? Вы знаете, как только я начала делать 9-й шаг, Бог меня избавил одномоментно. У меня нет... Вот у нас сейчас идет ассамблея. Обычно я на всех ассамблеях ору и говорю, какие вы уроды, не соблюдаете традиции, да? Я сижу сейчас на этой ассамблее, я их всех люблю, а сидят те же самые люди, которые были на прошлой, на позапрошлой. А я сижу, и я понимаю, что сидят дети Божьи. Это вот такие вот чудеса, да, которые благодаря, конечно, которые пришли вот через 9-й шаг. 10-й шаг, наверное, это 10-й шаг, это шаг, с которого у меня... знаете, вот еще расскажу. Расскажу один случай из 9-го шага, потому что очень часто 9-й шаг приводит к 12-му. Был у меня очень мерзопакостный поступок в 16 лет. Обратите внимание, я тогда еще не была спившейся алкоголичкой. Я люблю его рассказывать, и обычно рассказываю на спикерских, на своих. Я украла банку сгущенки у своей близкой, в доме своей близкой подруги, у которой была свидетельницей на свадьбе. И казалось бы, ну что такое банка сгущенки? Какая ерунда? Но мы с этой девочкой дружили по жизни, и так сложились обстоятельства, что мы стали с ней партнерами по бизнесу, по деньгам. И вот, понимаете, звонит мне моя подопечная одна и говорит: «Уль, слушай, тут у меня вот есть такая банка сгущенки». На тот момент она была моей подопечной. Я ее украла, а я ж умничаю, да? Ну, я же говорю, ну, надо возмещать. Ну, я же такой уже главный спонсор, понимаете, что? Ну, надо возмещать. А совесть мне моя говорит: а когда ты свою возместишь? И я прям помню, я пришла на собрание, у нас было очень много народу. Я говорю: слушайте, такой вот косяк, говоришь, с моей стороны. Я до сих пор не отдала эту банку сгущенки несчастной. Я даже не призналась в этом поступке, да? Вот. И знаете, сразу такие слова вот из книжки, да, зачем, ну, предстать перед Богом, да, как бы в чудовищной клевете, и зачем мне представать перед ним с этой банкой сгущенки, зачем мне она нужна? И я выхожу в перерыве на собрание, звоню ей, говорю: Жень, привет. Она говорит: ну, слушай, ну, что там у нас по нашим делам? Я говорю: да подожди ты с нашими делами. Она говорит: что у тебя? Я говорю: понимаешь, вот много-много лет назад, когда я была у тебя свидетельницей на свадьбе, я у твоей тети дома украла банку сгущенки. Да, были 90-е годы, можно очень долго себя этим отмазывать, но этот поступок не красит меня. Мне сейчас нужно это возместить. Я знаю, что твоя тетя живет в Самаре, и я собираюсь ехать в Самару. Не могла бы ты мне подсказать адрес для того, чтобы я призналась ей в этом поступке? А вот дальше начинаются чудеса. Знаете, вот как написано у нас в книжке. Она говорит: только не поверишь, но моя тетя сейчас у меня дома, поэтому ты можешь завтра утром приехать и с ней поговорить. Я утром покупаю торт, еду к этой тете, начинаю разговаривать, признаюсь во всем. И вдруг она начинает плакать. Она начинает плакать и говорит: помоги моему сыну. Поговори с моим сыном, он пьет. Этот сын пришел потом к нам в анонимный алкоголик. Вот, казалось бы, совершенный поступок много лет назад, да, и мое желание возместить хоть как-то, да, и очиститься от этого вот позора, ну, так скажем, да, который я совместил, привело к тому, что человек пришел к нам в анонимный алкоголик и не пьет. Поэтому я всегда говорю, что когда я не хочу делать девятый шаг или когда я боюсь делать девятый шаг, я еще не знаю, куда он выкрутится на самом деле. В этом есть воля Бога. Так многие узнают о нас, понимаете, многие к нам приходят. И вот это вот примирение, которое происходит, это просто колоссальные вещи. С миром невозможно примириться, если не делать этот девятый шаг. Дальше, если по десятому шагу, вот, то он, в принципе, все мое общение с наставником, вот это вот ежедневное общение, это и есть мой десятый шаг, с которого я начала, в общем-то, выздоравливать. Для меня сейчас он, в общем-то, сводится к простым вещам. Если меня сильно загружает, да, то есть моя ненависть, вот там, моя там ненависть или еще что-то, то я совершенно спокойна. Привет, Ленуль. Я совершенно спокойно просто набираю наставника. У меня на сегодняшний день два наставника, поэтому мне проще. Я могу, все ушли на обед. Они, наверное, там московские. Вот. Я совершенно спокойно просто набираю, да, и вы знаете, что я слышу в ответ? Ну, Уль, нужно начинать молиться. За людей, обижающих нас, нужно начинать молиться. Я могу не хотеть молиться за людей, обижающих нас, но я знаю уже, что это работает, что это дает в первую очередь как бы хоть какое-то успокоение в плане, а уже после того, как я успокаюсь, я могу хоть как-то увидеть вообще свою сторону улицы, какой взбесился во мне сегодня недостаток, понимаете, как вот это вот, как он вот заставляет меня ненавидеть людей, да. Вот, в плане 11-го шага он у меня утренний и вечерний, но он уже давно так сложился, и, кстати, один из моментов, вот моя ошибка, я люблю рассказывать о своих ошибках, знаете, когда я отказываюсь от 10-го и 11-го шага, и даже при возможности, что я делаю 12-й ежедневно, да, и бешено служу, я все равно замираю в своем духовном развитии, и моя болезнь начинает меня есть, и начинает мной управлять. И во мне очень много появляется гордыни, да. И так у меня произошло, в общем-то, в 11,5 лет. Я приняла решение, что уже сколько можно служить анонимным алкоголиком, хватит, пора бы уже поработать, на первое место выкатить работу. Вы знаете, результат оказался просто мгновенным. Я потеряла все в этой жизни. Я потеряла семью, да, мы разошлись с мужем. Я оказалась на улице, я потеряла практически весь бизнес, то есть я не знаю, как он остался на плаву. Я была в каком-то состоянии, вообще просто безумие. Вот, это было на большом сроке. Как я не сбухала, это только Богу известно, да, потому что, ну, я была с наставницей, конечно, на связи. Тогда я нашла себе еще одного наставника, сделала новомодные шаги, вот, и начала заниматься тем, в общем-то, на что Бог призвал меня заниматься 14,5 лет назад, делиться своим опытом и помогать алкоголикам в первую очередь, а потом уже все. И буквально где-то через 2 года происходят очень странные вещи. Знаете, вот что значит мои планы и планы Бога совсем другие. Я уехала в Москву на 2 недели. И возвращаясь в тот момент с Москвы, я понимала, что... Ну, у меня вообще было принято решение, что я больше не буду выходить никогда замуж. И вот возвращаясь с этой Москвы, я точно знала, что там 6 октября, по-моему, или 7 октября, я сяду и уеду в Москву жить на постоянку. У меня уже ничего в моем городе не держалось. Семьи у меня уже не было, мои дети выросли. Вот. А жить... Квартиры у меня нет, поэтому жить я могу где угодно вообще, в любом городе вообще, мира и все такое прочее. То есть не связанные никакими, да, такими вещами. Вот. И что дальше происходит? А дальше я просто заболела. У нас всегда обычно мышиная лихорадка. К концу августа начинает. Я заболела мышиной лихорадкой и попала в больницу. И мой бывший муж начал ко мне ездить каждый божий день. И к концу 2-й недели он мне говорит: Лен, выходи за меня замуж. И вот это вот, знаете, стал такой вопрос, когда уже я вышла за него замуж. И причем у нас был очень серьезный разговор. Вот, знаете, как в книжке написано, да, что мы вместе с семьей проанализировали наше прошлое. Да? И увидели свои ошибки. Мы вот это вот сделали с ним работу. И у нас сейчас совершенно другое идет. Я не знаю, какие-то вот действительно духовные основы в семье. Да, бывает, мы ругаемся. Да, бывает еще что-то. Но у нас больше стало терпимости к друг другу, уважение к друг другу. Вот именно потребности каждого, ну, его. То есть я стала больше уважать его потребности, замечать вообще их. Да? Это какие-то чудеса, которые сделал Бог. Ну и если говорить по 12-му шагу, что ну, я всегда была активным членом Содружества, и я счастлива тогда, когда я активный член Содружества, это я сразу могу сказать. Но в моем случае я прошла все этапы служения, начиная от секретаря группы, и закончила я свое служение секретарем Российского Совета. Я была одна из тех 6 человек, которые, ну 9, потом 6, которые стали, да, когда глубокий разлом прошел через наше все Содружество. Вот. И... Я могу сказать точно, что если бы сейчас эта ситуация повторилась, я поступила точно так же. Вот, то есть я не сомневаюсь в правильности принятого решения на тот момент, вот, по созыву конференции. И сейчас я, то, что я могу делать, это только помогать алкоголикам. У меня не может быть никаких шляп анонимных алкоголиков, соответственно, да? Чем, в общем-то, я усердно занимаюсь. И вот буквально начав с одной подопечной в декабре прошлого года, у нас уже организовалась наша группа. Вот наша группа, она уже такая многочисленная. Причем, ну, я такая широкомасштабная всегда была женщина, поэтому замахи-то у меня такие серьезные, понимаете как. Вот. А, на самом деле в эту группу последний новичок, который пришел 3 дня назад к нам, это новичок с Владивостока, потому что это скайп-группа, да. Это такой первый мой опыт. На земле я много... Это как ее группа организовывала, 3 группы, да, я принимала участие. А вот в скайп-группе, это мамусик у меня тут мимо проходит, вот. А в скайп-группе это такой мой первый опыт, очень интересный. И мы, вы знаете, недавно, буквально вчера задумывались, еще с одним поговорили, ну, нашим членам АА, задумывались о том, чтобы создать какой-то комитет, чтобы объединить эти скайп-группы, чтобы доносить наши послания, да, вот на территории скайпа. Я вам могу сказать, вот, например, в моей родной группе сегодня принято решение, так как люди к нам приходят с разных регионов, для того, чтобы не нарушать целостность единства в России, вы знаете, какое приняли решение? Мы, короче, задумались вопросом, ну, приходят новички, у которых нет денег, как им, как бы, литературу высылать. Вот. И мы приняли решение, что мы будем обращаться в ту ближайшую структуру. Ну, вот, например, придет с Иркутска новичок, значит, я свяжусь с Иркутским окружным комитетом, да, и наша группа оплатит комплект литературы, а ваша задача, ну, мы вас попросим просто передать тому новичку и доведем его до групп офлайн, да, потому что я считаю, что это очень важный момент. Онлайн все-таки на сегодняшний день не может 100% заменить офлайн. Да, такая ситуация, но когда ты видишь глаза анонимных алкоголиков на собрании, ну, это совсем другое, ребят, понимаете? Ну, это же глаза Бога смотрят просто. Вот. Я очень много говорю, могу говорить по служению. Для меня это просто неотъемлемая часть жизни. Вот. Потому что для меня все-таки 12-й шаг, да, это тот шаг, когда я осознала Бога, я не могу просто отказать в помощи алкоголикам, да. И будь это 2 часа ночи или будь это 2 часа дня, да, естественно, я отрываюсь, и даже иногда от работы отрываюсь. Вот. Ну и плюс, конечно, применять принципы во всех делах. И приходится это делать. И, знаете, я, как сказать, обнаружила в себе такую особенность, что когда я начинаю терпеть, и просить у Бога любви. Через какое-то время Бог дает любовь. У меня так произошло со свекровью. Во втором браке у нас был серьезный передел собственности. Ну, это по-другому не скажешь, да? Потому что оставаться больше вот такой бесправной, как я осталась после развода на улице, я не собиралась. И об этом у нас сразу был разговор с мужем. Я говорила, при условии, если я выхожу замуж, то есть мы с тобой женимся официально. Я говорю, вот это не надо. 45 лет потом оказываться на улице. А ну мне зачем это надо? Все нажитое, говорю, мы наживали с тобой вместе. Поэтому я считаю, что половина принадлежит мне. Ты с этим согласен? Он говорит, согласен. Я говорю, теперь остался вопрос убедить твою маму. На этом фоне, конечно, убеждения. Где-то месяц у нас были серьезные скандалы дома, потому что она мне стучала кулаком и говорила, я здесь хозяйка. Я говорю, мама, вы ошиблись. Вы ошиблись, ваш сын женился, и хозяйка теперь здесь я. Понимаете, как у нас... В результате, в общем-то, мы пришли к определенному консенсусу. Я услышала ее, потому что я не знала, что она вкладывала такое количество денег в наш дом, да, который наш дом с мужем. И сейчас я совершенно спокойно, как бы понимаю, что одна треть этого дома ее, по-честному, если, да, по-честному, или мы отдаем деньги, тогда он становится наш. И вот когда вот это все пришло, то все успокоилось вообще, в принципе, внутри. И последнее, наверное, доказательство этого всего, да, Бог свидетель. А мы приехали, отмечали, у нас старший купил, ну, как бы квартиру, да, ей дали. Вот. Тоже еще одно чудо, произошедшее в моей жизни в этом году, в тяжелом году пандемии, да, старшая дочь у нас приемная, ей должны были дать квартиру еще 6 лет назад, ее не давали, вот в этом году ей дали квартиру, потому что она опекаемым ребенком была. И, ну, как бы мы жарили шашлыки, и мама говорит, слушай, никак не могу с ним договориться, ну, с сыном со своим, да, что вот здесь нужно две клумбы разбить. Я говорю, мам, вы говорите мне, а мы договоримся с вашим сыном, вы не переживайте. Все, и, в общем, это, мы приняли вот такую вот политику, потому что меня он слышит, а что там у них происходит на их взаимоотношениях, я не знаю, как это, я не лезу в это во все. Мне это неинтересно, мне, знаете, очень много людей, как бы много алкоголиков, которые нуждаются в моей помощи, поэтому в эти отношения как бы не лезу, в отношения других людей, они сами наладятся при помощи Бога. Вот, но на сегодняшний день вот это вот радостный, счастливый и свободный, да, то есть, получается, знаете, в анонимных алкоголиках у меня Бог дал мне возможность прочувствовать это два раза. Я ему безмерно за это благодарна. Вот. У меня самое главное, что у меня пропал страх смерти. Страх, который очень много рулил в моей жизни мной, да, моими поступками. Он полностью сейчас исчез. И за это я очень благодарна Богу. Потому что для меня даже, знаете, вот воспринимается немножко по-другому, да. Учусь воспринимать не то, что я умру, а то, что я просто пойду к Богу. И все, то есть на свое жизненное как бы место, которое мне предопределено потом. Ну вот я как могла, что-то попыталась вам рассказать, ребят. Ну, если будут вопросы, я буду рада ответить. Спасибо.
Все нормально, отлично. Спасибо. Ага, слышу. Ты слышишь, да?
Да, слышу, Сереж.
Ага, ну слава Богу. Мы как раз не выключали, потому что там какие-то проблемы возникли. Вот, спасибо. Так, это самое. Ну, вначале, пожалуйста, задавайте вопросы.
Не слышно?
Сейчас слышно?
Слышно. Но у меня вот такой вопрос. Раньше я в семье пропивала, как бы пьяница была одна. И всегда говорила, что в семье должен пить человек один. Сейчас я не пью год и три месяца, и у меня стал пить сын. Это я что, на карте? Такой вопрос. И он не хочет идти в алкоголики, потому что он говорит, что он очень застенчивый, будет говорить. Я говорю, там тебя никто заставлять говорить не будет насильно. Будешь сидеть просто слушать. Он говорит, нет, для меня не показатель, что ты не пьешь там год и три месяца. Ну, вот такой вопрос, как... А, и контроль у меня за ним всегда был. И в алкогольном опьянении, и в трезвом. Он всегда был под контролем. А сейчас он, когда я стала трезвой, он вообще не воспринимает меня ни советов, он прямо злится, у него даже агрессия на меня, когда я ему начинаю советовать что-либо. Все.
Спасибо. Ну, данные как бы в вопросе, да, то есть если говорить по отношению к моим детям, значит, старший, вот как я уже сказала, ей 26, младшей моей дочери 19, я не контролирую их жизнь вообще. У меня вообще, вы знаете, очень такое убеждение, еще до анонимных задолго моя мама мне сказала так. Уль, у твоих детей, то есть, есть свой мир. Вот как они в комнате оставили игрушки, так они и должны стоять. Я вот стараюсь следовать этому правилу, да. Когда старшая дочь приняла решение, ну, сейчас уйти жить с молодым человеком, я, конечно, была против. Но я тогда себе задала вопрос. Если я сейчас... Я могла, конечно, как мать сказать, я сказала нет, и все. Да? Вот. Но мой муж, он занял другую позицию. И вот, дабы не разрушить наши взаимоотношения, я приняла эту ситуацию. Да, я за это переживаю, безусловно, но я молюсь. Я молюсь и прошу, чтобы Боженька вот эту ситуацию... как бы определил. Когда моя младшая дочь 2 года назад, закончив школу, сказала, я не буду поступать в институт, внутри меня, конечно, поднялся такой бунт. Я думаю, как так? Я ей говорю, хорошо, дочь, это будет твое решение, это будет твой опыт, да, но просто ты просто понимаешь, что мы как бы с папой кормить тунеядку не будем. То есть, если ты не поступаешь в институт, значит, ты устраиваешься на работу и обеспечиваешь сама себя. Мы готовы тебя кормить при условии, если ты учишься в институте и готовы его оплачивать. Но такое решение у нас просто с мужем было принято. По отношению к своему брату очень похожая ситуация. Я много же пыталась его привести в АВА, в АА, в АН. Он 6 центров, у нас там 5 или 6 центров прошло. Понимаешь, не было воли Бога. Ведь анонимные алкоголики – это для тех, кто хочет бросить пить, а не для тех, кому надо. Надо, может быть, многим, но не все хотят. Ну и вообще это как бы проблема. Что я делала? Что? Я молилась. Я просто молилась, что, Господи, да, там как бы сохрани ему жизнь, потому что я видела, что мой брат уже просто катится, просто, ну там просто вопрос встает жизни и смерти, да, или повесится, или не повесится каждый день. Да, Господи, направь его, да, то есть я только могла молиться. Ну и активное служение алкоголикам, да, порядка 5-6 подопечных, они больше занимают мое время в моем мозгу, чем то, как проконтролировать своего брата там, или дочери там, да, сделать втык, например, за то, что она нос проколола. Да, то есть и все такое прочее. Потому что меня может так вот унести. Я единственное, что просто сейчас просто молюсь и Господи прошу, чтобы он вразумил их. Да, и все. И вот, ну вот какие чудеса происходят. Я просто знаю, что на силу мил не будешь. И у нас даже сказано, что в книге «Анонимный алкоголик», если алкоголик не хочет с вами сотрудничать, то есть не хочет идти к нам, оставьте его в покое, иначе вы ему навредите. Поэтому, ну и займитесь в этот момент другими алкоголиками. Вот, в принципе, это решение этого вопроса. Да, будет страшно, да, я понимаю, спасибо, что тяжело, но это решение вопроса. Спасибо, все.
Спасибо. Пожалуйста.
Привет, Ульяна, спасибо тебе за
спикерскую.
Расскажи о своих девятке с детям.
Детям? Детям, все поняла. Да. У меня были разговоры со старшей и со младшей. И вот я делала один раз, да, то есть в свое время делала 9-й шаг. И плюс это разговор на уровне того, что я действительно была не очень хорошей матерью, потому что те моменты, когда я бухала, я просто просаживала всю свою ответственность материнскую, я могла даже не готовить им еду. Но мои дети, им, они же вместе с нами, с мужем ездили везде вот это вот первое время, да, там лет 7 или 8. Они прекрасно это как бы понимают. Но я для себя еще также понимаю, что моя задача сейчас, как матери, не навязываться к ним, но быть рядом в трудную минуту. И тот и другой ребенок об этом знает. Вот. И потом, вот, например, смотрите, по отношению к старшей ущерб был причинен, если там убрать все алкогольные дела, да, был причинен в том плане, что когда мы ее взяли, ей было 4 годика, я как на гордыне сказала, мы ребенка брали не за деньги, не ради денег. Поэтому никакой опеки мы оформлять с тобой не будем. Мы сами ее вырастим. Что на самом деле я сделала? На самом деле я лишила ребенка денег, которые ей положены. Понимаете, государством. Вот это вопрос моего 9-го шага финансового по отношению к ней. Да? По отношению к младшей дочери у меня, конечно, было меньше косяков, потому что, в общем-то, я пришла, когда ей было 6 лет. Вот. И последний раз, когда мы с ней разговаривали, я говорю: дочь, я хотела бы тебя попросить действительно прощения за то, что я не смогла привести тебя к Богу. Что это моя задача как родителя, да? Вот это вот все. Ну, как бы не дала этих понятий, да? Где-то много анонимными занималась, где-то много работы я занималась. Но я очень такой работающий человек, не столько анонимный, сколько еще работы у меня очень много, да? Я такой вот амбициозный товарищ. Вот. И вы знаете, мне моя дочь сказала: мам, я сколько тебя помню, ты все время пыталась нашу семью притащить. Поэтому я как бы тебя за это прощаю. И моя задача сейчас по отношению к младшему ребенку давать ей право, не то что право вообще, в принципе, дать ей, освободить, короче, дать ей свободную волю ее покомандовать над нею. Почему? Потому что, чтобы она стала ответственной, да, вот, потому что вот у нас с ней очень важные такие разговоры, да, там происходят по поводу квартиры, потому что часть той квартиры, ну, как в смысле квартиры, да, которая раньше была наша с мужем, она сейчас ее и свекрови. Я говорю: ты должна за свою, ну, как бы половину квартиры платить, бабуля не обязана платить. Она говорит: я знаю, мам, я все осознаю, я тоже хотела об этом поговорить. Вот. Ну, а так разговор, конечно, был, вот, и я просила прощения за то, что в какой-то период жизни просто не смогла уделить им не то тепло, не то любовь, да, которую должна уделять маму. Вот. Но были у меня такие, не то, что даже заданий было, я сама была такое желание. Я в начале своей трезвости, знаете, вот так вот садилась 5 минут и приходила, говорила старшей: Танечка, я сейчас буду, ну, как бы, я сейчас готова там 5 минут делать все, что ты не попросишь. И вот старшая, например, она меня просто обнимала, и мы сидели с ней вот так вот, просто прижавшись друг к другу, да. А младшая, та обычно, ну, там, поиграть или еще что-то. То есть я просто стала уделять внимание своим детям, потому что это самое главное, так скажем, ну, как бы, то, что не давал мне делать алкоголь. Вот. И, естественно, не управлять их жизнью. И давать им больше свободы учиться доверять. Ну, вот как-то так. Я надеюсь, я ответила. Спасибо.
Пожалуйста, на связи. Задавайте вопросы.
Том, алкоголик, можно? Алкоголик Том, Дмитрий, меня зовут. Вот, спасибо тебе за спикерское. Так вообще даже удивительно, вот много отозвалось. Я тоже пришел в 32 года. Вот, у меня тоже семья, папа мой умер от алкоголизма давно, ну, как бы без меня. И мама развелась с ним, потому что он был, пил алкоголиком. А отчим, который меня вырастил, которого я считаю своим отцом, как ты сказала, он был, наверное, бытовым пьяницей, потому что в нужные моменты он бросал пить. Мог это сделать. Хотя пил, и сейчас я уже анализирую с высоты своей трезвости, тоже, как говорится, давно уже в ЭА. Вот, и я понимаю, что как бы дефект характера в любом случае, и у бытового тоже как бы, ну, как бы цвели буйным цветом. И, ну, как бы здесь приходится свою сторону улицы, как говорится, подметать, а не чужую. Поэтому я всех уже давно простил, всех люблю, несмотря на алкоголизм, несмотря на потери. Вот. И продолжаю жить благодаря программе, как бы, да, и уже не мстить, а вот именно, как ты говоришь, быть полезным. Да? Спасибо тебе за спикерское. Я даже не знаю, какой вопрос задать, потому что ты все рассказала. Единственное, что вот мне было интересно узнать про, ты упомянула про тот период, когда раскол там произошел. Я просто... Ну, хотел бы поподробнее о тебя услышать, на какой ты была стороне и вообще, как ты видишь сегодня. Ты сказал, что ты не пожалеешь. Ну, вот освети немножко, если без имен и фамилий, как говорится.
Я поняла. Я буду просто как бы вещи своими именами
начинать, ну, вот
по степени ответственности.
Да, спасибо.
Конференция анонимных алкоголиков дала задание Российскому совету сократить фонд заработной платы. Вот. На тот момент он был очень большой. У нас было в офисе на 6 работников 5 директоров. Конечно, на заседании Российского совета был поставлен этот вопрос сократить фонд заработной платы. И на этом вопросе мы разделились. У нас было 6 за, 3 было против. Все. И с этого все понеслось. В общем-то, как я вижу, в этом корень проблемы. И когда нам... Готовя конференцию, да, для того, чтобы... Что значит подготовить конференцию о России? Значит, нужно заранее снять, извините, место, да, оплатить его, да, распечатать те же папки делегатов. Ну, много-много чего нужно сделать. И бывший офис по обслуживанию, который называется Фонд обслуживания анонимных алкоголиков, к сожалению, до сегодня, он просто отказывается нам давать деньги. Вот, и я понимаю, что конференция стоит под угрозой. Созыв вообще конференции о России. А что такое не собраться вместе? Ребят, ну это распасться на разные части. Это все, конец единству. Вот. И поэтому в данном случае, в общем-то, я защищала просто элементарные вещи, да, которые... Вторую традицию, да, то есть защита второй традиции. Директора не управляют группами. А что такое группы? Групповое сознание о России. Это конференция анонимных алкоголиков в России. И вот это вот я защитила. Ну, как я считаю, опять же, да, там уже Бог рассудит. И вы понимаете, ведь много-много лет назад мы это чувствовали на уровне чего-то. Сережа вот помнит этот момент, когда Сергей еще Паньков был жив, да? Мы сидели, размышляли. Я говорю, ребята, вот какой-то чужеродный дух, что-то чувствую не то. Вот какое-то отсутствие равенства пошло. Вот такое впечатление, что кто-то захватил власть. Да, вот что-то не то. Вот что-то не то творится, что-то с нашим содружеством. Это просто вылилось. Потому что если взять и посмотреть с 2009 года, что предлагали нам наши директора, они не предлагали развивать содружество, они предлагали развивать организацию юридическую. Слушайте, ну мы не занимаемся этими вещами. Организация нас просто обслуживает и делает дела, которые мы им говорим, Российский Совет. Вот. И на этом фоне, конечно, тогда произошел глубокий разлом. Ребята вышли из состава Российского Совета по факту, да, и просто стали собирать свое собрание. Но я вижу плоды того решения нашего, когда мы были шестером, понимаете? Конференция сохранилась, а значит, вторая традиция сохранилась. А это значит, будет единство, и дело Бога будет продолжаться. Вот и все. Поэтому для меня я поступил точно так же, проголосовал точно так же. Я как-то, я надеюсь, ответил. Но я могу выслать более подробный справку. Есть, где-то Шабанова делала. Вот, это, в общем-то, такой вот момент.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо. Пожалуйста, еще. Пожалуйста, еще вопрос здесь, в зале.
Лена, может быть, такой вопрос. Я знаю, что мама тоже Кирилла у нас здесь. И она тоже пришла, мама моя. И вот она пришла прямо следом за тобой, да, вот что-то на нее повлияло. Потому что она же могла бы так же не пойти, как, допустим, твой брат. Пришла сразу же.
Да там, понимаете, у мамы сильно выбора не было. У мамы сильно выбора не было, потому что когда я прилетела с первого собрания анонимных алкоголиков, я поднялась к ней наверх, она еще тогда в запой была. И говорю, мамусик, ну я поднялась с пивом, естественно. То есть, ну как бы я тоже в запое же была. Я говорю, мамусик, нам с тобой очень сильно повезло. Я говорю, что случилось? Я говорю, я нашла тех, кого мы с тобой сидели по пьяни обсуждали. Как бы нам найти людей? Понимаете, как мы сидели, бухали с ней и думали о том, как бы нам найти тех людей, которые бы тоже были алкоголиками, только были бы трезвыми, рассказали бы нам, как вот оставаться трезвыми. Представляете? Я вот сейчас говорю, у меня мурашки. Через какое-то время, я говорю, поэтому через два дня ты идешь на собрание анонимных алкоголиков. Она попыталась отмазать, потому что она тогда неудачно упала. Я не знаю, рассказывала она тоже спикерским или нет. Об угол стола там, или об диван, что ли, она ударилась, у нее такой синяк был. А у меня, понимаете, я умею работать с возражениями. Я говорю, мамуть, ничего страшного, мы одеваем очки и идем на собрание. И я просто, знаете, ребят, могу сказать, что она устала пить в свое время, я устала пить. Да у нас все вообще устали просто бухать на самом деле, да. И вся семья устала. Представляете, какой вертеп творился? Когда запивали я, мама, папа, брат. Ну, это просто была ураза. Ну, это же ужас вообще просто. Ну, я даже говорю, это страшно вообще представить. Вот. Поэтому в этом плане Бог дал ей вот возможность тоже прийти. Я безмерно благодарна, потому что Не я бы не дожила. Но тем более моя мама не дожила. У нее были очень серьезные. У нее запой были где-то раза в три больше по времени, чем у меня. И вот моя ошибка как раз была какая. Когда я сейчас с мамой сравниваю, ну что такое, я бью всего полторы-две недели. Мама же два месяца пьет, а на алкоголик я нет. Да? Когда я себя сравниваю с подружкой со своей, которая вторую банку пива и уже плюет, простите. Да, она не может, ее организм не воспринимает. Я думаю, бля, вот это я алкашка. Ну, потому что она один день, там, второй день не может бухать. Понимаете как? То есть я понимаю, что я алкоголик. Да? Мне бы вот это вот перестать сравнивать и все время вот искать. А я же это делала. То есть я искала тех, кто пил больше меня. И говорил мужу, ну ты что, ну ты же видишь, я не алкоголь. у нас был момент, мы пришли к наркологу, он меня привел, я таки дошла до нарколога. Нарколог говорит: девушка, это болезнь, вы не виноваты. Я это все поняла. И в следующий раз, когда я уходила в запой, я ему говорю: ты понял, тебе врач сказал, я не виноват, я же алкоголик, мне остается только пить. Он говорит: а не пить, не пробовала. Понимаете как? То есть вот такие вот моменты. Я соглашаюсь на кодирование, но как, вот что такое алкогольное мышление, да? Я соглашаюсь закодироваться. Проходит 10 дней, я трезвая. Мне муж говорит: завтра едем кодироваться. Я смотрю на него вот так вот ему в глаза и говорю: зачем? Он говорит: Уль, ты что? Я ему говорю: я не алкоголик. Вот как это? Я 10 дней назад подыхала с похмелья, и меня откапывали. Что произошло в моем мозгу за 10 дней? Если я говорю ему: я не алкоголик, ты что, сумасшедший, я не пойду кодировать. Понимаете как? Ну вот, вот моя степень вот этого моего отрицания и моего вот этого заблуждения. Ну, факты налицо, а я все равно говорю, что я не такая. Дурдом.
Вот интересно получается, что вы просто пили столько и устали от этого, искали выход, да, с мамой. А рядом вот сын, брат, да, и он бы как бы, глядя на все это, еще видимо, не допил.
Я думаю, тут знаете как, мое желание должно быть, но еще должна быть воля Бога же, понимаете как? Ну вот я вот так вот у него. Я очень часто сейчас повторяю такую фразу: такая ситуация, ну что сделаешь? И вот повторение этой фразы, да, вот это вот все мое принятие, ну как бы выражается. Ну вот такая ситуация. А что сделаешь? Только молиться остается. Очень много таких ситуаций в жизни, когда я не могу повлиять ни на что. Понимаете как? Вот и все. Ну вот так получается.
Да, вот, то есть, смотрим, как мы вообще работаем.
Спасибо. Так, еще вопросы на связи? Ау. Пишите, не можете говорить.
Том, алкоголик, если можно еще. Вот, хочу вопрос. Вот, ну, так как у тебя большой опыт выздоровления уже много лет, ты, наверное, вот ты упомянула тоже, что и по руководству наркоманскому ты делала шаги. Вот, и, в общем-то, мне хотелось услышать от тебя сейчас, как, ну, опыт-то у тебя разнообразный, видимо, на чем ты остановилась сегодня, как ты работаешь по программе, как ты передаешь опыт.
Смотри, я по наркоманскому руководству делала только первый шаг. Вот. Я дальше не пошла, потому что было уже как бы понятно, что есть книга «Анонимный алкоголик». Я очень быстро стала покупать нашу литературу. То есть вот я пришла, мне «Жить трезвым» подарили на первом собрании, да? Я еще прочитала от корки до корки. Там написано, эта книга не предлагает шаги анонимных алкоголиков. Они описаны в книге «Анонимные алкоголики». Что мне надо сделать? Пойти купить книгу «Анонимный алкоголик». Я прихожу на собрание и покупаю. Вот. А для меня существует все, что связано с программой анонимных алкоголиков, она описана в книге «Анонимные алкоголики». Вот для меня это так. Вся остальная литература – это в помощь. Вот. Но для меня также есть понимание, что в данной книге нет опыта развития содружества через 20 лет. И искать его там бесполезно. Да, это если касаемо наших там взаимоотношений. Поэтому я как-то не сторонник. Если болит голова, выпить спазмолгон, чем прикладывать книгу «Анонимные алкоголики» к голове и думать о том, что она пройдет. Ну вот как-то так у меня. Ну, а непосредственно, конечно, все, что касаемо передачи личного опыта, однозначно мы девчонками начинаем читать книгу «Анонимных алкоголиков». Вот. Причем с историями. Почему? Потому что там написано, что в самом начале какое действие нужно сделать? Прочитать одну из 44 историй. Вот как-то так. Я надеюсь, я ответила на твой вопрос.
Да, спасибо. Но единственное, что смотри, вот еще хочу дополнить свой вопрос. Смотри, вот у нас сейчас прямо диспут такой на группе, после группы. Угу. Я сам из старых людей, вот у меня 23 с лишним трезвости, да, и, в общем-то, значит, я разный опыт. И вот сейчас прямо ребята вот в курилке вчера, не знаю, до полуночи, наверное, мы после онлайн-группы обсуждали спонсорские ветки, спонсорские линии, жестких спонсоров, не жестких там. Ну, вот у меня такого опыта не было, поэтому мне как-то забавно все. Но это данность сегодняшнего дня, на самом деле. Вот. И сталкивались ты с этим? И как-то,
да, конечно, безусловно.
Воюешь с ними или нет?
Я одна из тех, кто воевал и воюет, и, скорее всего, будет воевать, но не со спонсорскими ветками сразу, ну, как бы помечу, а с тем, что идет подмена духовных оснований вообще, какие взаимоотношения вообще существуют в анонимных алкоголиках. У нас очень четко написано в книге «Анонимные алкоголики» предложить ему помощь и дружбу. Это основа наставничества. Открываю брошюру «Вопросы-ответы о наставничестве», мы там видим, да, что Билл и Боб, они встретились на равных. Это основа наставничества или спонсорства. Поэтому я никогда не буду, ну, я надеюсь, да, я не буду стоять в стороне, и Бог даст мне и силы, и мужество говорить об этом, но говорить спокойно. Да, не там, как я раньше орала: «Эй, вы уроды, бля, вы что делаете?» Вот это вот я могла исполнять, понимаете как? Люди меня не слышали при такой постановке вопроса. Когда я стала говорить об этом спокойно, что: «Ребята, я вас всех люблю, но в анонимных алкоголиках нет никаких спонсорских взаимоотношений. Ничего подписывать не нужно. Вы даже можете послать своего спонсора подальше и сменить его». Это же так, понимаете как? Вот. Поэтому все это, ну, я обычно так говорю, то есть все это, ну, наверное, улучшение программы. А наша программа настолько лучшая, что как бы ее не надо улучшать. И при внесении всевозможные от себя тебе. Я вот так говорю, понимаешь как? Вот. И, в общем,
лучший враг хорошего.
Я что-то так не говорил, но вас, кстати, один из вариантов, да? Потому что мне очень не нравится, как начали манипулировать словом meditation, которое на самом деле означает по духовным основаниям просто размышление. Когда я слышу на собрании группы анонимных алкоголиков, я визуализирую, я понимаю, что человек попал вообще не туда. Он попал не в ту духовную программу. Возможно, в очень хорошую и шикарную. Но это не программа анонимных алкоголиков. Потому что у нас нет визуализирования в 11-м шаге. У нас есть молитва и размышления. Все. Путем молитвы и размышлений. Все. Больше ничего. Спасибо.
Спасибо огромное.
Пожалуйста, возникли вопросы еще? Ну, если нет, тогда, я думаю, у всех информация о размышлении осталась. И вот здесь мы сейчас делаем круг.
Я встану.
Прочитаем. Немножко мы в стороне, потому что камера в стороне. Но на самом деле мы смотрим на... Вот. Прочитаем молитву, и потом фотографируемся, и я проведу сейчас. И если кто-то еще захочет...
Есть возможность молиться?
По нашему...
Итак, встаем в круг.
Сереж, подожди одну секундочку. Миш, а можем мы с Иркутском помолиться? Мы можем с вами помолиться. Я же... Меня Бог очень сильно любит, потому что когда мы договаривались со спикерским, они сделали обет на ассамблее. Поэтому я сейчас еще и буду участвовать в нем. Если ребята не против, можно помолиться еще с Иркутском. Будем молиться?
Конечно.
Кто там? Да. Поэтому, да.
Привет ему.
Привет. Да.
Готовы?
Да. Дай мне разум душевный покой, время точное не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля твоя, а не моя.
Спасибо.
Спасибо. Так, ну а теперь можно отвечать, как мы фотографируемся более масштабно? Значит, ребята...
Вы там скажите, что мне сделать надо. Мне надо сесть?
Просто стоять в кадре.
Да, нет, просто ты сейчас здесь.
Ага, просто... Ага. Ну, просто фоточку с телевизора.
Угу.
Как... Ага.
Куда?
Сюда.
Есть. Пока еще. Ага.
Хватит. Хватит.
Сейчас. Ульяна, оставайся. Сейчас оставайся на связи. Я отключаю сеть. Телевизор и сеть. Вот. И выхожу сюда, беру его.
Камера подключена.
Ага. Камера включена. И показываю. Вот это у нас почки, девочки. Минуточку. Это у нас вход. Он идет там с лестницы в подвал. Мы здесь в некотором таком подвале. Но правда, что у нас сразу напротив входа чайная. Здесь у нас китайский чай, белый, зеленый, черный, всякий разный. Потому что дети у нас собирают у нас порядка 10-12 шагов программы. Вот это веление времени, 14-я жидкость.
Ну, это как всегда.
Ага. Это вот, да, вот это вот зал, который... в котором ты была. Фотку я тебе скину. Самую пулы вкладываю. Хотя для гостей у вас есть даже душ с ванной. Иногда на форумами у нас есть, когда приезжает, задерживается до 15 человек. Где-то на телефон нашел.
Серёж, сколько же у вас там метраж дали вам?
Принтеры, два принтера, один А3, ламинатор, очень всякая вещь, которая позволяет нам и самим и листовки в небольшом количестве сейчас
ламинировать.
Дальше идут вот по коридору, дальше идут наши залы. Это самый большой зал.
Все группы,
самый большой зал. Там вот сейчас шаги, тарабики. Вот сейчас из-за опять-таки из-за этого коронавируса я сделал, напечатал, здесь приклеил к столам шаги традиции, чтобы люди передавали листочек. Вот. Ну, это такая перестраховка, потому что как у нас не закрыли. Ну, здесь до 50 человек входит. Здесь стенд с нашими журналами, дюжиной старой, лозой. Вот. Это вот портрет американцев, которые в мае 91 года привезли к нам программу анонимных алкоголиков.
Круто.
17 человек. И в мае, в конце мая, в начале июня, вернее, в начале июня будем отмечать 30 лет АА за Уралом. Это наша группа первая была первая за Уралом. Вот ее первый состав. Правда, из них только один человек сейчас остался в живых. Но он сохранил это и передал дальше. Вот это, кстати, фотография с нашей ассамблеей. В момент, когда вот так же, как и ты, у нас Кирилл Игорь, председатель нынешнего Российского совета ассамблеи. Вот. И, а этим летом он у нас был на форуме на Байкале. Вот. Напротив у нас комната поменьше. Человек на 30. Это вот флаг наш с гербом Иркутска, это вот тигр, бабр черный, с соболем в руках, в зубах, то есть это герб Иркутска, и вот, вот это вот такая наша комната, где тоже проходит собрание, здесь вот висит баннер, который нам монголы привезли с нашим участием еще в 2006 году в их форуме, они вот сделали, привезли в подарок. До закрытия границы они по 50-60 человек на каждый наш форум приезжали. Вот. Дальше по коридору. Дальше по коридору у нас идет пол, пол, где мы пьем чай. Да. Пьем чай, здесь у нас умывальник, посуда, плита, микроволновка. И вот здесь вот мы обычно пьем чай, но здесь же пианино, здесь мы проводим собрание. То есть Новый год, праздники, 23 февраля, 8 марта. Вот здесь наши, эти самые, музеи. Это вот оригинал большой книги, это на испанском языке, это на монгольском языке большая книга. Вот. Она, правда, по-русски. Сейчас. Вот. По-русски немножко нецензурно звучит. Вот. Ну, такой язык у них.
Ну, сюда деваться.
Вот. Вот. На корейском языке вот здесь такими. Вот. Говорят, это буквы, но это как иероглифы. Вот. На корейском, на тайском тоже вот такие буквы оригинальные.
Вот. Сереж, я побегу. У нас я побегу, у нас ассамблея же идет.
Ага. Ну, сейчас.
Ребята, говорят, ты нужно. Вот. Давай.
Ага. Вот сейчас вот здесь вот эта комната еще, где наши контейнера с печеньем каждой группы, которая здесь. А здесь у нас так есть эти самые вот эти значки и прочее. Можем кого-то разместить. Вот, вот и нам вот это вот у нас этот самый стенд нашей литературы. И последний это комната пятого шага.
Ух ты.
То есть такая маленькая комната, где можно если ну, собраться и наставник с подопечным может всегда прийти и пообщаться. И довольно популярно часто приходят, и, потому что, ну как, где-то в кафе сейчас не посидишь, а так очень нужно.
Ой, круто!
250 квадратных метров.
Классно, Сережа.
Ты это приезжай. Сделал? Это мы сделали. Это труд огромного количества людей. Ну, я, конечно, свою энергию здесь добавил, но это не более как какая-то ну, маленькая часть. Вот. Ну, вот таким вот образом. Жду, ждем на этом самом. Надеюсь, что приедем нам на 30. Заложи.
Июнь, да?
Да, на 30-летие. В июне, да. В начале июня.
Первая неделя?
Где-то числа 4-5.
Ага, все, хорошо. Я поставлю в графике, если у меня получится.
Вот. Да. Я поставлю, у нас а там причем как... будет это самое... 30 лет и одновременно будет 360 лет городу.
Ну, вообще
юбилей. У нас было 20 лет и было 350 лет городу. Австралийцы все удивлялись, как Иркутск празднует 20-летие анонимных алкоголиков, аж 50 залпов салюта ради этого.
Поняла я. Спасибо, ребят. Да. Спасибо, Сереж. Побегу я, у нас тоже ассамблея.
Ну, счастливо, пока. До связи.
Пока, всем. До связи, пока.